говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Планета. Василий Ермаков. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! У микрофона Елена Смирнова. Мы продолжаем наш цикл. И для того, чтобы вы еще лучше узнали батюшку Василия, я специально приехала в богоспасаемый град Кронштадт. Этот город батюшка любил, потому что одним из самых любимых его учителей являлся святой праведный Иоанн Кронштадтский. А в город Кронштадт меня привел сам отец Василий к своему духовному чаду, который с вами поделится воспоминаниями о батюшке. Итак, я представляю вам священника Георгия Тимера, клирика собора Владимирской иконы Божьей Матери города Кронштадта. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте.
Мы с вами немножко поговорили перед записью нашей передачи. Я слышу у вас акцент. Вы, наверное, не из России. Расскажите немножечко о себе.
Это действительно так. Я голландец коренной, родился в городе Девентер. Это на востоке Голландии, ближе к Германии. Я учился русскому языку с 12 лет в школе. И вот таким образом, поскольку это совпало как раз со временем перестройки, открытий России, я попал в Россию, когда это стало только возможно. В 92-м году, мне тогда было 17 лет, и от того, что я попал в группу волонтеров, которая должна была участвовать в реставрации монастыря Святого Александра Свирского, где еще тогда не было монастыря, только приходской храм, и где только все начиналось.
А каким образом вы могли учить русский язык в школе в Голландии? Что это за школа?
Это, наверное, промысел Божий, потому что во всей Голландии в то время было только 3 школы, где преподавали русский язык. И наш город не один из самых больших, вот 35-й по величине, по численности жителей. Но у нас был преподаватель истории и нидерландского языка, который имел главной своей любовью еще и русский язык. Она закончила тоже факультет славистики. И когда ей показалось, что уже время, что идет конкуренция между школами, она предложила директору школы такой проект преподавать русский язык для желающих как факультатив. И сейчас, как ни странно, преподавание русского языка окончилось, хотя теперь это более нужно, казалось бы, сейчас границы открыты. Но в то время на самом деле было, наверное, больше желающих, чем сейчас. Сейчас фейковые новости. В то время это было просто что-то такое таинственное. Россия, мы ничего не знали, только понимали, что идет противостояние. В течение почти 40 лет преподавали у нас русский язык.
Действительно, промысл Божий. Ну вот вы приехали в Александро-Свирский монастырь как волонтер. И чем вы там занимались?
Мы там занимались покраской стен, галереи вокруг Троицкого собора, вот просто известью, ничего такого особенного. Там был архитектор, который возглавлял реставрационные работы, вот мою группу, потому что мы разбивались на маленькие группы. Моей группе дали задание откопать старинный мостик, ну, по крайней мере, он предполагал, что это должен быть какой-то старинный мостик. Может быть, он хотел таким образом деньги достать от охраны памятников, если докажется, что это действительно так. Но для нас это была, конечно, самая неинтересная работа. Нам показалось, что мы ничего такого полезного не делаем. Другие красили, кто-то на барабане еще поднимался, красил на барабан. Вот они чувствовали, что действительно участвуют в сохранении этого
именно,
памятника.
Именно храма, да?
Да, да,
да. А у вас мостик.
Да, мы
копали. Отец Георгий, вы тогда не были православным, правда?
Я еще не был крещен,
Даже вообще не были, да. Ни в какой вере не были.
Не было крещены.
Но тем не менее, почему-то поехали восстанавливать Александро-Свирский монастырь.
Это все промысел Божий. В нашу школу тогда обращались люди, ну, родственники одной одноклассницы, которые участвовали в этом проекте, в организации этого проекта. Уезжали из протестантского храма, из деревни недалеко от моего города. Там друг друга все знали.
И протестанты участвовали в восстановлении Александро-Свирского монастыря.
И протестанты, и гуманисты.
Как интересно.
Там в деревне все друг друга знают. И поэтому, да, инициатива была от протестантского пастыря, который писал дипломную работу о святом Паисии Величковском. И таким образом его занесло сначала в Нямецкий монастырь, в Молдавию, потом в Оптино пустынь, потом в Ленинградскую духовную академию. Но это было летнее время.
Он остался все-таки протестантским пастырем?
Да, да, он остался. Да. Он остался таким же, но вот зато смог участвовать в приближении других людей к православной вере. Он ездил тоже потом, познакомившись с одним диаконом, который взял с собой с Александро-Свирским монастырем. И там он рассказывал за костром настоятелю храма, отцу Михаилу Николаеву, что каждый год он ездит с молодежью во Францию, что они проводят активный отдых. Не все дети, не вся молодежь хочет только отдыхать на пляже. Она хочет быть полезной. И вот что они красят то дома престарелых, то старинные храмы. Отец Михаил сразу ответил, а что у нас работы нет, что ли, приезжайте сюда к нам. И как-то так спонтанно был создан такой план. Тот пастор имел дар собирать людей, воодушевить, а потом он отходил. А все люди уже осуществляли его планы, его проект. И таким образом обращались к нашей школе, вот через родственницу, которая училась у нас. Сказали, вот если бы ты поехала, был бы сразу у нас переводчик. Она говорит, нет, ни за что, в Россию никогда. Но у нас есть другие ребята в классе, которые с удовольствием, наверное, поедут. И вот среди них был я. Она знала, что у нас голова болит прямо по России, что мы собираем все надписи, где что-то можно найти про Россию. Как, может быть, молодежь русская в то время увлекалась Западом, западными какими-то надписями.
Молодежь тоже и в церковь пошла в этот момент очень активно. Так что разная была молодежь. Вы приехали в такую нищету начала 90-х годов. Как вы это все перенесли?
Ну, мы действительно не знали, что нас ждет. Поехали маленькой группой вперед. Вот как раз я был участником этой поездки перед большой группой. У нас всего было 48 человек. А деревня маленькая, где находится Александро-Свирский монастырь. Там тогда было 2 сельских магазина. Мы не знали, хватит ли хлеба даже для нас, если вдруг приезжает дополнительно 48 человек. Будет ли там хлеб, будет ли там туалетная бумага, что-нибудь. Западный человек не поймет, как выжить, если вот этого всего нет, как какой-то базовый комфорт. И послали из Голландии большой контейнер со всеми такими первыми необходимостями. И мы должны были проехать вперед, чтобы растормаживать, чтобы вовремя все было на месте, чтобы были и краски для работы, и какие-то инструменты для работы. Так что вот я приехал немножко раньше, но у меня все время был восторг, да, может быть, было беднее, чем на Западе. За год до этого, мне кажется, еще в Голландии проводилась акция «Помогите русским выжить зиму» и собирали деньги. И потом я видел много коммунитарной помощи, которая продавалась в магазине, где написано, что вот не для продажи.
Но... А в храмах нам раздавали эту гуманитарную помощь. Я хорошо помню, как мы эту чечевицу, рис, там масло подсолнечное разное такие, мы мешками нанесли домой, нам давали все в храмах.
Слава Богу.
Так что спасибо вам огромное и низкий вам поклон за такую помощь. Действительно помогли в трудную минуту.
Ну, когда мы приехали, то все было, как будто, конечно, время остановилось немножко назад во времени. В то время говорили там лет на 50. Но я, конечно, свидетельствовать не мог, потому что мне было всего только 17 лет. Но были более пожилые участники нашей группы. Они говорят, вот примерно вот как у нас было в то время. Но мне все нравилось. Прекрасная природа, прекрасные люди. Может быть, тут еще помогло, что мы сразу объехали и Москву, и Санкт-Петербург. Мы сразу поехали в деревню. И там время от времени мы договаривались, чтобы нам позвонили наши родственники. Тоже только в двух домах был телефон в деревне, так что надо было договариваться, чтобы там можно было через оператор принять звонок от голландских родителей. Они цепочку устроили, чтобы вот один позвонит дом другим, те каждый тоже позвонят дом семьям, чтобы таким образом все узнавали, что все живы и здоровы. Как-то вот это было, конечно, все трудно, интересно, приключенчески так. Но пока мы ждали звонка через оператора, было много времени пообщаться, поскольку я раньше ехал. Было еще два человека, которые говорили по-русски. Но меня уже брали как переводчика каждый раз. И я каждый раз оказался на нужном месте, в эпицентре всего, что обсуждается. Больше не с кем поговорить, поэтому мне показывали фотоальбомы, как раньше выглядел Свирское, как раньше выглядел монастырь. Закармливали, можно даже сказать. И когда мы уезжали, вместе того, чтобы мы должны были сказать спасибо, еще надаривали разными подарками, именно тем, что стояло у них в доме. Не из какого-то специального шкафа с подарками, как я привык в Голландии, что есть специальный подарочный шкаф. Да. И там какие-то не очень, может быть, ценные для человека вещи, он просто специально их покупает, чтобы потом раздаривать. А тут то, что
от души, является,
да? Часть интерьера.
Последнее, наверное, даже, да, давали.
И вот мне дали тогда попробовать высосать яичко по-русски. Вот, напуганный на Западе всякими инфекциями, от сальмонеллы и так далее. Мне бы в Голландии никогда не пришло в голову, а тут как-то не пришло в голову, наоборот, отказать. Все было в таком добродушном амбиансе, в такой атмосфере добродушной, что все принималось, что как будто мое сердце открылось. Я услышал и песнопение в церкви, и как-то вот все как на небе, не как на земле.
А там церковь была уже действующая?
Да, там служили по субботам тогда, один раз в неделю. Священник приезжал из районного центра, из Ладейного поля. Но еще не было ни иконостаса, ни икон, только центральная икона вот, праздничная. И все, больше ничего. Хор маленький, несколько бабушек деревенских. Вокруг психиатрическая больница. Кто-то из больных, кого не держали в строгом режиме, вот они ходили по территории, кто-то без ног, видимо, не психически больные, а вот
инвалиды
войны. Разные там были, видимо, категории. Для нас это был шоком таким, может быть, с одной стороны, сталкиваться мы. А с другой стороны, виделось, что это все настоящее, что не поддельная такая жизнь. Сердце, наоборот, это открылось. Я ощущал и благодать Божью в храме, насколько это возможно. Я помню, что когда священник благословлял, я кланялся. Наши голландцы смотрели вокруг себя, во все стороны. И тут я должен сказать, что вернулось ко мне чувство благоговения, которое у меня было в детстве, когда у бабушки, когда я ночевал там, бывал в гостях, я имел возможность читать детскую Библию. Она специально, видимо, оставила на тумбочке в нашей комнате. Сама она попозже вставала, и было много времени заниматься чем-то утром, не знаю с чем, игрушек мало у бабушки. Я брал детскую Библию, и всегда мне это очень нравилось. Я все принимал. Чувствовал, что это истина, что это с такой любовью написано. Поэтому, если меня никто и не учил, и брата тоже никто не учил, но мы потом узнали, что у него такой же процесс происходил во время детства, и он впоследствии принял тоже православие, стал диаконом, только он служит на родине в Голландии, а я теперь здесь, в России. Если нас никто и не учил, но мы любили Бога, как могли, молились своими словами. Когда мы бывали в гостях у соседей наших, церковная семья, то вот родители молятся, складывают руки по-протестантски перед едой. Дети хихикают, смеются, видимо, им неудобно перед нами, а мы, наоборот, держим на себе благоговение. Думаю, что же вы хихикаете, вы же молитесь. Вот здесь, в России, это все совпало. Вот моя детская вера. Ощущение.
Конечно,
истинности.
Такие простые бабушки с простой детской верой, да?
Да, да, да. И ощущение древности, может быть, еще потому, что в Голландии были попытки меня приблизить к какой-нибудь церкви, в основном со стороны моего дяди, единственного родственника, который был христианином, но он ходил сначала в протестантскую церковь, потом в евангелистскую церковь, и он нас как-то приглашал на стадион с молодежью. Вроде бы всегда хорошо, очень приятно, но как-то слишком радостно, слишком, ну, как наигранно так чувствовалось. В России ощущалась именно вот настоящая вера. То, что это неподдельно, не надумано. И после той поездки у меня что-то, наверное, началось. Еще, честно скажу, там случилась и моя первая любовь в жизни. Так что у меня в Голландии никогда не было девушек. Были романтические поездки на велосипеде. Любовь оказалась взаимной именно в России. Было несколько человек, которые нам помогали с русской стороны обеспечивать нам всем необходимым. И одна девушка тогда оканчивала Регинское отделение в семинарии нашей. И вот так. Наверное, это тоже помогло открыть мое сердце для всего. Она меня научила первым песнопением церковным. И до сих пор я пою. Вот я через 2 года крестился в том же Александро-Сверском монастыре.
То есть вы опять вернулись туда как волонтер?
Нет, сначала через год, когда мы окончили с другом школу, мы смогли родителей уговорить нас отпустить на целый год. Мы учились потом в институте Герцена педагогическом. Там есть факультет русского как иностранного. Ну, нам не очень важно было, как это называется. Главный год окунуться в русской действительности, то, что нам так понравилось, чтобы побольше там пробовать. И мне, видимо, чтобы тоже развить этот вопрос духовный. С девушкой мы расстались почти в начале года. И тут уже мне пришлось со своей силой дальше все узнавать. И я ходил то в храм, то, правда, еще и к другим христианским деноминациям, как говорят, потому что у меня в классе были и евангелисты, и разные проповедники, американец, корейка. Вот они меня к себе заманивали. Но опять тоже ощущение, что это не настоящее. Со временем я все больше и больше пришел к тому, что вот нужно креститься, нужно это сделать в России, пока я не уехал. За 3 дня до отъезда в Голландию я вернулся, принял крещение. Батюшка меня спрашивал, какое имя ты примешь? Эрик, у меня было голландское имя. А мне когда-то говорила моя подруга русская, Эрик это будет, наверное, Георгий.
Георгий, да.
Ну, вот я ответил, хорошо. Георгий, как-то у отца Михаила. Эта икона уже была приготовлена, это как-то вот так, все, мистика возвращается. Ну, вот так я принял крещение в честь этого Георга Победоносца в Троицком соборе Александро-Сверского монастыря. И моя жизнь полностью изменилась. Наверное, так, то, что означает слово метаноя, покаяние, полная перемена ума. Если служба совершается в Голландии в храме, то я там. У нас службы бывали только в субботу вечером, в воскресенье утром и по праздникам до на 10. Ну, вот мне всегда не хватало служб. Наверное, это было тоже промыслительно, что меньше служб, чем в России, потому что иногда сам сейчас себя миру не знаешь, а тут все было ограничено. Когда есть возможность, я пошел. С первых дней тоже пел на клиросе. Сначала потихонечку, потом уже погромче.
Это в вашем городе родном, да, был храм, где велись православные службы, да?
У нас в городе был храм архиепископии русских православных приходов Западной Европы при Константинопольском патриархате. Угу. Я всегда ощущал, конечно, уже свою связь с русской церковью именно вот в России. Поэтому, поскольку далеко ехать в другой храм Московского патриархата, я ходил иногда на эти службы, но на исповедь, на причастие я всегда предпочитал съездить или в Роттердам, или в Амстердам. Но для нас это другой конец страны. И деньги тоже, чтобы туда попасть на поезде. Вот такой порядок у меня установился.
Вы учились в институте Герцена, а когда вернулись, доучивались где-то?
Когда я закончил учиться в Герцен, то поступил в институт переводчиков в Голландии, на юге Голландии. Там тоже был храм, тоже Константинопольского патриархата. Поблизости не было никаких храмов Московского патриархата, поэтому туда ходил время от времени. Но, опять же, для причастия пытался хоть через всю страну, но все-таки попасть к священнику нашего патриархата.
Какой урок для всех нас, да, дорогие радиослушатели? Мы часто ленимся зайти в свой храм, который недалеко от нас находится, и всякие причины придумываем. А тут люди едут на другой конец страны.
Может быть, отсюда я могу, потому что передача не идет не обо мне, а об отце Василии. Просто интересно.
А как вы с ним познакомились в результате?
Ну, собственно, я уже почти в самом начале услышал про отца Василия от моих знакомых церковных, что есть такой священник, кто-то из их знакомых был духовным чадом. Поэтому, как только я принял веру, то у меня уже сложилась уверенность, что когда-то я встречусь с отцом Василием, но специально искать эту встречу не буду, потому что и так мне хватает чему научиться. И зачем сразу задавать вопрос старцу, если я могу много чего еще научиться у любого священника и даже у любого православного прихожанина из книг. Но если будет такая ситуация, где нужен совет действительно опытного духовника, то я думаю, что Господь это устроит. Это случилось, потому что, как это часто бывает у новообращенных, у неофитов, вера пошла очень так ревностно. Был момент даже, что мои родители обратились к священнику, там были потревожены, что все ли хорошо, или у него с головой уже чуть-чуть обачка смог, слава Богу, их успокоить, что вот это нормально, когда человек принял веру. Всегда бывает такая ревность, и он хочет и своих родных убедить во всем. Была мысль о монашестве, как у многих. До тех пор, как та знакомая, которая познакомилась с отцом Василием впоследствии, не пыталась меня познакомить со своей племянницей и в конце концов протолкнула эту идею, и у нее что-то получилось, я влюбился. Я думаю, что же теперь делать? Монах влюбленный. И тогда я поехал к отцу Василию. Это было, наверное, в 96-м году, за 10 лет до его смерти. Это было днем. Отец Василий как раз оказался в храме. Было не очень много народу, но все-таки тех, с кем он находился, он наставил, пошел сразу в нашу сторону, говорит, ты жених. Так что вот, раз я ничего не спросил, но это был точный ответ на мой вопрос, у меня сразу было полное доверие к отцу Василию, к его духовному зрению. Потом он на меня посмотрит, я почувствовал, как будто он все про меня знает, мне как-то так тепло становится, будто теплое одеяло надо мной раскинуто.
Как вот, отец, да, настоящий. Да, да. Да.
Потом он говорит, ну что к нам пришел, золото копать, что ли? Ну вот, а я вам уже рассказывал, что мы копали, искали этого мостика, и вот что я там нашел, маленькую монету первой половины 18 века, деньга.
Золотая?
Не знаю. Понял, что отец Василий увидел сразу, и как у него все был так, сцену, какой, да? Такой дар, одним словом, сразу охватывает все, потому что главный клад, который я получил, это, конечно, бисер Христа, то, что я здесь принял веру христианскую, и через этот монастырь, через это копание монастыря Александра Свирского. Ну так отец Василий мог одним словом все охватить. И потом еще посмотрел, что-то еще говорил, потом говорит, ходи ко мне. Ну вот, я был очень доволен, потому что я думал, как я бы хотел ходить к такому духовному отцу, но я даже не дерзаю попросить, но так как раз отец Василий сам пригласил. Я уже стал, как только я бываю в России, поскольку я учился, каникулы длинные, там 2-3 месяца, я имел возможность побывать. И единственное место назначения во время каникул, конечно, стала всегда Россия, Серафимовское кладбище в том числе, где отец Василий служил. И дальше вот он дал телефон, я стал общаться по телефону, по важным вопросам. Это отдельный эпизод, но хотелось сначала говорить о том, как наша первая встреча состоялась. Но если брать телефон все-таки, это тоже особая история. Потому что, как ни звонишь, всегда занято. Всегда занято. Часами. Молишься, готовишься к вопросам. Думаешь, у меня только один вопрос, но неудобно позвонить только с одним вопросом. Я подумал, думаю, ну вот это еще тоже надо было бы спросить, тоже интересно. Помолился еще раз. Отец Василий поднимает трубку. Отвечает на первый вопрос. Потом сам бросает трубку. Даже не станет
слушать. Вы даже не стали ему говорить эти два вопроса. Он просто ответил и все, да?
Да. Или в другом случае начинаешь спрашивать другой вопрос. Он говорит, не буду я словоблудием заниматься. Все, бросает трубку. И вот поэтому отец Василий всегда разговаривал. А на самом деле очень ценил свое время и никогда лишнего не говорил. Конечно, большой пример, потому что, мне кажется, мы сейчас любим иногда и лишнее говорить. А в то же время отец Василий мог и немножко на землю пускать, когда в среду всегда бывают футбольные матчи европейские, ну, у нас раньше, по крайней мере. Но это все стало для меня уже неинтересно. Так, я молюсь, все, я хожу в храм, читаю духовные книги, мне ничего не надо. А тут отец Василий спрашивает, ну как Аякс твой там? Я говорю, да я не знаю, там, тем более по средам я уж точно не включаю телевизор, чтобы узнавать, считаю, что это грех. Но я это не стал говорить. Но он говорит, а почему не знаешь? А я знаю. Так что вот отец Василий таким образом немножко давал понять, что не надо слишком, ну, лететь в облаках. Если спрашиваешь совет, даже если он никогда не побывал в Голландии, если он не знает людей, всегда все совпадает. Ездил еще в Англию работать переводчиком, поскольку учился русскому и английскому. Занимался, собственно, исключительно только русским языком, тем, что я любил. Потом, думаю, работать придется, скорее всего, с английским. Я еще не думал, что буду священником. И я согласился, или как отозвался на приглашение одной переводческой конторы, где директором был голландец. Ну, это объявление висело у нас в институте переводчиков. Приезжайте на полгода, будет зарплата, будет бесплатное жилье, окунаетесь в обстановку английского языка. И вот так что я побывал сначала в России, а потом уже еще и примерно год жил в Англии. Тогда я звонил отцу Василию, говорит, ну, найди там Филиппка моего, у него там где-то в Англии тоже духовные чады есть, сразу сплачивает, сразу собирает всех людей. И задаешь вопрос, всегда все подходит, все соответствует. Где не живешь, всегда все в точку. Невеста была. Я чувствовал себя еще не готов к этому великому делу, к созданию семьи. И чувствовал, что что-то не так. Девушка тоже чувствует. И вот таким образом я продолжал с ней дружить уже на расстоянии, пока первый раз не поехал обратно. И в первый день к отцу Василию с кольцами. Он меня берет с собой. Подруга тоже хочет со мной идти. Нет, ты стой здесь. Он меня отводит в предел, там стоят еще другие люди. Говорит, голова-то есть у тебя? Еще жениться собрался, говорит. И все было понятно. Девушке тоже было все понятно. С этим кончилась наша дружба. И, наверное, отец Василий таким образом и молитвами святой Ксении, святого Николая открыл мне другую дорогу, потому что как-то я чувствовал все больше и больше, что хочется служить Богу, помогать людям, и как-то вот, как будто вот это мешает, потому что раньше, когда еще не дружил, я ходил на все службы, а тут бывает и пропускаешь где-то, для них это не так обязательно, как это для меня всегда было. И Господь устроил так, что отца Михаила, который меня крестил, который я так давно не видел, вдруг со мной встретился, говорит, ну что, в священники пойдешь учиться? Говорит, благословляйте? Да, да, давно пора. Я с Василием звонит, батюшка, благословите в семинары. Я за, говорит. И вот так начался новый путь. Пошел я учиться в семинарию Санкт-Петербургскую. Именно там, чтобы быть и рядом со святой Ксенией, которую всегда очень любил, и которую отец Василий очень любил. Мы знаем, что по рекомендации бабушек, которые посещали семинарский храм, вот они с другими студентами Духовной Академии пешком ходили к святой Ксении Блаженной, чтобы благословляться на учебу или на дальнейший пастырский путь.
Пешком?
Да. И какая-то была радость, отец Василий потом повторял, что вот пешком по всему городу к Ксении Блаженной. Отец Василий, когда очень сложные вопросы всегда людей, посылал тоже к Ксении Блаженной помолиться, что я тоже делал в некоторых случаях, и пешком ходил, как отец Василий показал своим примером. Ну и чтобы быть, конечно, рядом с отцом Василием, чтобы иметь не только мощи рядом с собой, но и живого человека, священника, который может дать ответ, который может дать совет, подскажет сам то, что не спросишь. Потихонечку он меня учил и одевал. Я приехал в одежде, не знаю, как это можно говорить, наверное, немножко неформала, с такими сапогами тяжелыми, зеленой курточкой, не совсем военной, но так, близко к этому. И так приходил к нему на службу. Сначала он ничего не говорил, а через какое-то время не пускает в причастие. Он говорит, ты что в клетку-то пришел? Ну, в клеточную рубашку. Вот это отец Василий не пускал. Это было, по-моему, уже в то время, когда я начал дружить со своей нынешней женой, которой я об этом еще ничего не хотел знать. Отец Василий говорит, ты в Голландию поедешь. Она говорит, ты знаешь, что в Голландию поедешь? Так она говорит, нет, никуда я не поеду. Она собиралась тоже в монастырь в свое время. Из Нижегородской области всегда очень любила к святому Серафиму и Сидорскому ездить. Говорит, никуда не поеду. Ну вот, сегодня твой пришел в клетку. Так что вот таким образом ее готовит, и меня готовит. Меня не пускает причастию из-за этой клетки, клеточной рубашки. Всех воспитывает, чтобы одели пиджак, чтобы галстучек был у мужчин, красивое платье у женщин. Все-таки это вот целый праздник для отца Василия. Это, конечно, отдельная тема причастия, которая как камень преткновения, наверное, для многих, потому что современное богословие, которое, конечно, я не отрицаю, но она говорит, все больше рекомендует частые причащения. И, конечно, там есть и очень хорошие представители святости, которые говорили о том же, как святой Иоанн Кронштадтский. Но отец Василий в этом плане придерживался такой традиционной точки зрения в русской церкви 20 века, чтобы это не стало обыденностью, чтобы раз в месяц истово готовиться, поститься на службу, все каноны читать, даже если в сокращенном виде, потому что отец Василий сам потом благословил издание «Молитва слова», где три канона совместно.
Триканоник,
и он,
да.
И он вообще любил и в храме, чтобы читали канон только на два, когда где-то не все поймут, наверное, но это значит довольно сокращенно. Такой очень мягкий вариант, но чтобы было не слишком тяжело, но чтобы зато читали сердцем, и чтобы читали четко, чтобы все доходило. Бывает так часто, что читают очень много, а ничего не понятно. И
да, люди думают, глазами скользишь, да?
Люди думают о своем на службе.
Вот.
Отец Василий поэтому относился так и щадяще, с одной стороны, а с другой стороны, без приготовления он не подпускал к причастию.
Значит, очень принципиально, да, без компромиссов.
Да. Были случаи, приходит к нему женщина, каждый день причащается. Она идет к нему на исповедь. Естественно, он ее не знает, ее лицо. А может быть, и своим даром прозорливости он ее как-то так выбирает. Как он говорил, враг не пройдет. Вот он никого не попускал. Если он совершал исповедь на ранней литургии, а служил на поздней, то где-то в середине он выходил, потом стоял в середине храма, когда идет причастие, и вот вылавливает тех, кто, как он видел, наверное, своей опытностью, но и духовным зрением, кто не готов. И вот четко всех вылавливал. И кто из других храмов пришел, не подготовился, как он учил.
А это правда по нас видно, отец Георгий?
Я думаю, что да. Я думаю, что люди и неадекватно часто себя ведут, свои имя не назовут, и руки не сложат, и смотрят по сторонам. И улыбаются, когда там идет святая святых, когда идет причастие. Поэтому, видно, человек не так, не оточенно, не сосредоточенно идет к причастию. Без страха Божия. Или просто встал в очередь. Конечно, на Серафимском кладбище, на ранней литургии это навряд ли там, совсем. А в городских соборах это нередко бывает, что просто пришли посмотреть, как турист в храм смотрит, очередь стоит. Раз это всем дается, давай и я тоже. Отец Василий к этому очень категорически относился, не допускал такого причастия. Даже женщина приходит, он ее вылавливает, говорит, а меня отец Савва благословил. По-видимому, я знаю, что она ездила в Псково-Печорский монастырь, наверное, старец Савва с игумен. Он говорит, вот ты иди к нему. Конечно, это никак не сделаешь, отец Савва уже не был в живых, но отец Василий раз благословил, то и к нему и ходи. Это не моя школа. Вот он говорил, у нас приход – это школа благочестия. И он считал, что это все надо сдавать, что причастие должен быть праздник. Когда ты причащался последний раз, он всегда спрашивал, во время исповеди. Когда человек сконфузился, не смог ответить, отсылает, иди в храм молись. Или посылает к помощнице, к Римме Сергеевне. «Римма, иди сюда, еще один для тебя». Вот. И Римма Сергеевна ему объясняет самые такие азы, что нужно, как надо готовиться. И вот так у отца Василия. И в другое время еще другой помощник был, который объяснял самое главное, чтобы он не терял на это время. так быстро всех пропускает своих. И меня пытался как-то научить, но вот у меня до сих пор не получается. В основном всегда выслушиваю все исповеди. Ну, как-то так. Отец Василий огромное количество исповедников ко мне прислал, все к нему. Потом смотрит быстрее. Потому что там же уже много людей, которые часто ходят, которым не надо много вопросов уже задавать. Так, пока не получилось. Не набрал я такого опыта. Так что отец Василий считал, что каждый должен помнить, когда он последний раз причастился. Не может быть встречи со Христом, а ты не помнишь, когда это было.
Тем более, если так долго готовишься тщательно, как же можно забыть?
Да, да. Были определенные дни, когда почти весь храм причащался. Уже, наверное, говорили про любовь отца Василия к Казанской иконе Божией Матери. Тогда и на ранней, и на поздней несколько тысяч человек причастилось вместе. 2-3 тысячи причастников, не знаю, очень много.
Это храм небольшой совсем, как же умещались, да, люди? Так. На улице причащались?
Нет, в храме, но как-то вмещал все, и все больше и больше.
Это чудо.
И, конечно, это время голода духовного, так середина 90-х, конец 90-х. И каждый хочет, чтобы и те, которые его окружают, тоже пришли к Богу, и чтобы познакомились с таким чудом, чтобы могли вопросы свои задавать. Каждый новый прихожанин приходит еще с 4-5, и, конечно, за короткое время храм все больше и больше наполнялся. Приходишь на исповедь, самое раннее, семинарии, возможно, вот если метро открывается без 15:06, и бегом по всем эскалаторам на первой электричке попадаешь, и по кладбищу еще бежишь, застенчиво, потому что кто бежит по кладбищу, это непривычно, неудобно. А там все так, полубег, там километры, или не знаю, по кладбищу все. И знаешь, всех, кого сейчас обгоню, вот я не буду стоять уже в храме за ними, потому что предел уже к тому времени занят. Кто-то живет ближе, кто-то на машинах уже ждал приезжать. Но 6:30 приходишь, отец Василий, говорит, что долго спишь? Так что вроде бы и нет выхода, нет вариантов. Раньше никак невозможно. В то же время вот надо подсказать всех, держать в тонусе. Это отец Василий, конечно, любил. Но если ты сам не виноват, все равно отец Василий потом тебя оставит, потом попозже исповедует и так окончательно тебя подпустит. Вот я начал про любовь отца Василия к Казанской иконе Божьей Матери. Мне кто-то из духовных чад сказал, если тебе очень что-то нужно, прочитай тропар Казанской Божьей Матери. Отец Василий тебе ответит. Мистика опять. Но на самом деле я дважды это использовал, поскольку со своим западным менталитетом мне всегда было трудно использовать локти. Я не мог себе представить, я христианин, а тут в храме мы все враги друг друга, потому что все должны свой вопрос задать. Все хотят услышать совет отца Василия, и тут уже все.
Никому... Конкуренты.
Да, да, уже не важно, конкуренты. Кому на самом деле важно. Все считают, что им больше всего нужно, даже если они каждую неделю ходят.
В каждом храме, отец Георгий, это каждый.
Да, да, да. Но я часто стоял где-то в конце, и молюсь, и думаю, вот, может, отец Василий сам... Я тогда вспомнил про совет, прочитал тропар Казанской Божьей Матери. Отец Василий сразу ко мне обратился. Ну что там, Юрочка, ты хочешь? И другой раз опять то же самое было. На крылечке, около домика, где батюшка трапезничал. Ну, много людей, конечно, опять собралось вокруг. Я читаю Казанской Божьей Матери, думаю, сейчас он уйдет. Все, уже столько времени ждал. Ну что там, Юрочка? Поэтому это действительно батюшка со своей любовью к Казанской Божьей Матери, со своей прозорливостью тогда обратился ко мне. Другой момент, когда приходилось долго ждать отца Василия, ну, видимо, он так испытывал, говорит, подожди меня, поставил меня в предел, не тот предел, где исповедь, а с другой стороны, где святая вода, в будние дни там ничего не происходит. Закрыл, ушел, 30 минут проходит, 1 час проходит, 1.5 часа проходит, я думаю, да, прочитал я книги про отцов египетских и так далее, по послушанию, но теперь все-таки становится сложно. Это, видимо, испытание моей веры. Нет, но я верю, что батюшка не просто так, что он не забыл. В этот момент дверь открывается, И все, отец Василий ко мне вернулся, и тут уже вопросы я смог вам задать. Еще много интересного, что можно рассказать. Если говорить о прозорливости отца Василия, где наши причастия, именно, наверное, по этой причине, что сейчас очень сильно продвигается все-таки мысль, что надо часто причащаться, и что литургия, она, конечно, построена полностью вокруг причастия. Никто это не может отрицать, это так и есть. Но есть храмы, где священник говорит, как ты можешь не причащаться, если идти на службе. Тебя зовут на трапезу, сам Господь зовет, а ты не идешь, как будто вот, даешь им отказ. Ну, такой подход не находил одобрения у отца Василия. Он этого не любил, и он считал, что это, наоборот, беда нашего времени. Я думаю, с духовно, с пастырской точки зрения, что он считал, что для нас постсоветских, для нас, я, конечно, не совсем к этой категории отношусь, но для постсоветских людей это не полезно. Такое отношение, такое частое причащение, потому что именно выхолашивается это чувство благоговения. Мы и сами знаем, когда часто причащаемся, то уже на исповеди не знаешь, что говорить. Вроде бы ничего такого не сделал. И, конечно, ощущение другое, чем когда реже причащаешься, но слишком редко, тоже нехорошо, вот раз в месяц. Отец Василий обычно всех благословлял, так же, как я потом узнал владыка Василий Кривошеин брюссельский, известный патролог, знаток святых отцов, переводчик святого Симеона, нового богослова Григория Паламы, комментатор его духовных сочинений. Так что не самый последний, что касается именно духовного наследия, но вот он тоже, когда его спрашивали, считал именно вот это самым таким подходящим вариантом для нашего времени, раз в месяц где-то причащаться. И с владыкой Василием много связано, и именно отец Василий меня связывал. И до сих пор связывает. Это очень интересно. Был летний день, мои родители приехали ко мне в гости. Конечно, они о нем очень много услышали. То батюшка тебе по телефону, моей маме передает низкий поклон до земельки, то мама ему передает поклон, хотя до сих пор они остались, как есть. Они не православные, но вот так благосклонно относятся, если они бывают где-то за границей, где из православных храмов обязательно зайдут, обязательно похвастаются, что там один священник, другой диакон. Такие своеобразные дружеские отношения с батюшкой Василием. И, конечно, хотелось их познакомить. Они пришли со мной на кладбище. Отец Василий нас выводит из храма. Небольшую прогулочку делает. Целый шлейф за ним, как всегда. Ну, в данный момент мои главные гости. И идет на могилочку, где написано «Архиепископ Василий Кривошеин, брюссельский, бельгийский». Мне говорит: «Запомни». Ну, и так, конечно, это уже интересно, потому что только в этом году был назначен епископ в Голландии отдельный, а так в то время, когда я еще учился, голландские православные храмы Московского патриархата относились именно к Брюссельско-Бельгийской епархии. Так что это уже интересно. Но то, что он говорил «запомни», это потом еще оправдалось, когда через много лет сначала готовили мое рукоположение здесь, в России, но в последний момент что-то изменилось, и мне пришлось поехать к своему архиерею в Брюсселе. И вот именно в том храме, где много лет служил владыка Василий, и над храмом он жил, там был его кабинет. Я принял диаконское и священническое рукоположение за несколько дней с небольшим интервалом. Потом, когда уже я окончил свое обучение в Санкт-Петербургской духовной семинарии и отслужил первых 2 года свое священство именно под крылом отца Василия на Серафимовском кладбище, как командировочный священник. Меня назначили в тот же храм, где я был рукоположен, в храм святого Николая Чудотворца в Брюсселе. И очень часто бывал впоследствии в кабинете, где раньше находился владыка Василий, где он молился Иисусовой молитвой, где он принимал своих клириков, где теперь находился владыка Симон Ишунин, который до сих пор является архиереем в Брюсселе, в Бельгии.
А как ваши родители восприняли отца Василия?
Мои родители?
Да.
Та же любовь, она и оправдалась, и благоговение вроде бы. И они остались Были моменты, правда, что некоторая ревность появлялась в отношении к отцу Василию, потому что отец Василий был настолько отцом для нас, но при этом еще и авторитетом, и именно как сильный характер, но еще как духовный человек. И, конечно, почти в доме, не знаю, каждый второй или каждый третий разговор был про отца Василия, или про его совет, или про то, что сказал, предсказал. Потому что действительно сердце было переполнено этим его любовью, когда я приехал в Россию. Вот что он сказал впервые. Чтобы я шапку носил. Что вот здесь не Голландия. Вот подарил мне потом шапку. Ну, шапку ушат. Потом велел кому-то из духовного чата мне купить куртку теплую. Так что вот забота разная, не только духовная.
Так что клеточки свои вы оставили.
Да, да, да. Обувь мне потом подарил. Здесь Василий любил очень использовать разные прозвища. Ну, некоторые я помню. Например, ракетчица. Это прихожанка, которая раньше занималась разработкой, видимо, ракет, физик. Потом Примадонна, потом Галюня. Ну, это обычные имена, но все равно всегда умилительно, ласкательно. Моя жена была подкомницей или подкомником, кто поймет. Вот,
но что это такое?
Ее привел к отцу Василию ее тетя, а ее тетя с отцом Василием были кумовьями одного крестного чада. Поэтому тетя была кума, а когда моя супруга приехала из Нижегородской области учиться здесь в университете, то она стала жить у тети, поэтому под кумой. Вот. Она была подкумницей. Мое прозвище стало голодранцем.
Почему? Тут можно... Потому что из Голландии.
Да, конечно, созвучие есть. Голландийский голодранец. Но там еще и свои особенности есть, наверное. Он всегда шутил. Поэтому мог охватить разные стороны. Но вот он шутил, что вот приехал сюда отец Егор из Абугор. Только лютиками питался и морской водой. Ну, так Северное море у нас. И мы ему шапку дали, шкурку дали. Ну, как бы вот человеком сделали вот одним словом. Что я всегда был голодранцем. Была даже ситуация, что приходит женщина, видимо, впервые. Она в шоке от того, как батюшек Василий иногда говорит другим людям как-то. Ей кажется, что это не культурно. Голодранец. Говорит, как вы терпите это? Как он вас называет? Как вы терпите? А я спокойно стою, смиренно. Я, ну, не знаю, это смирение или не смирение, но если батюшка меня хоть как-нибудь назовет, но это значит, что я для него есть, что он меня замечает и что я для него существую. Но это любовь взаимная. И... А если бывали такие ситуации, что батюшка, видимо, был духовно доволен, если я какое-то задание духовное правильно выполнил, то назовет великим голодранцем. Вот так, немножко поддержит. Ну и учит. Сидишь за столом. Особенно, когда мы учились в семинарии, отец Василий, меня и другого семинариста, одноклассника, очень часто брал с собой на обед. Это было всегда не очень рано, там часа в три он первый раз кушал только, пока исповедует во время ранней литургии, на поздней. Сам служит, потом принимает людей бесконечно. Но в три часа он примерно доходит до кухни, до трапезной, в отдельном домике, так где-то 50 метров от храма. Ну, пока это расстояние пройдет, тоже, конечно, много времени пройдет. С одной стороны люди, с другой. На крылечке опять люди ждут. Потом сотрудники домика тоже ждут ответ на свои вопросы. Но как только сядет, то вот несколько человек берет с собой. Когда мы учились в семинаре, он часто нас брал. Видимо, таким образом он хотел нас поддержать, понимая, что это не всегда легко пройти обучение в семинарии, когда очень много информации умственной, интеллектуальной, а душа не успевает. Тем более, что, конечно, бросается в глаза, что не всегда организована духовная жизнь вот с духовным отцом в семинариях. У нас, правда, был исповедник, отец Кирилл Начес, но он был уже очень стареньким, голос тихий, и как-то вот он привлекал больше девушек, регенщей, они к нему ходили, а мальчики, кто-то, если и хочет действительно окормляться духовно, находил другого духовного отца. учителя, те, кто отвечает за воспитание, ну, к ним не очень удобно ходить за советом или открывая душу свою на исповеди. И отец Василий всегда поддерживал, поэтому посадил, накормит, что-то с собой дает, где-то шуточку скажет. Ну вот и подправляет, потому что один раз, когда мы сели со своим другом, если я не очень толстый, никогда не был, но мой друг еще более худенький, и почему-то в тот момент на меня нашло какой-то обстрел, пошел такой мысли, что почему он такой худой? Я пытаюсь подавить эти мысли. Тут отец Василий говорит с другого конца стола, и никто, конечно, не поймет, потому что это все происходит в моей голове. Юрочка, любить надо всяких, косых и прямых, толстых и худых. Ну все, вот, кончилось. Отец Василий своим словом как-то положил сразу конец моей этой мысли, буре. А в аналогичной ситуации, когда у меня была буря против самого отца Василия, когда он стоял на исповеди, и очень навязчиво ко мне пришла мысль, что от него пахнет потом. Никогда это не обращал на это внимания, а тут мне кажется, или это на самом деле. Но отец Василий смиренно продолжал свое дело, ничего не сказал. Хотя...
Бедный отец Василий, он взмок от вас, от всех прихожан и духовных чад, которые толпятся вокруг него.
Это, конечно, так. Но я уверен совершенно, что отец Василий в тот момент знал, что происходит. И есть другая ситуация, когда тетя моей супруги рассказывала, она приехала в храм, и он обращает ее в мысли, которые были, когда она была дома. Поэтому это вообще в другом месте.
А вам что сказал?
Ничего не сказал. Ничего молчал не сказал. Смиренно, потому что это касалось его. А себя увидеть в унижении, для него это, видимо, не было страшно. А другого человека, он за него заступился и отогнал эти мысли. Что еще, наверное, интересно рассказать?
Про матушку, про его.
Про матушку, да. Потому что в то время, когда я приезжал из Голландии, конечно, не всегда получалось видеться с отцом Василием в храме. Он не каждый день бывал в храме. У него разные проекты, поездки туда постоянно, по разным местам. И он как-то пригласил к себе домой. И по одному адресу, когда он еще жил с дочерью, с семьей. А потом, когда им дали отдельное жилье, по другому адресу. Ну, несколько раз бывал. Всегда бросалась в глаза эта обстановка. Матушка Людмила Александровна сразу обслуживает, выкладывает все, что только есть. Это, видимо, ее путь к спасению. Она сама рассказывала. Отец Василий, когда служил в Никольском соборе, это середина 50-х годов до 71-го года, кажется, он никогда один не приходил домой. Всегда с ним и алтарники, и чтецы, и прихожане, то батюшка, то владыка Мелитон, то еще кто-то. Вот, кто-то с ним всегда приходит. И вот... Она блокадница, с пороком сердца, с детства, очень слабенькая. Ей говорили, что ну, как-то не казалось, что она будет иметь возможность рожать детей. Но она ходила к отцу Серафиму Верицкому с мыслью стать монахиней вместе со своей подругой, будущей сиегуменьей Варварой Пюхтицкой. Отец Серафим наоборот сказал, что вот ты пригодишься в миру, хорошие матушки тоже нужны. А матушка Варваре, наоборот, предсказала путь монашеский. Но они продолжали дружить до конца своих дней. И отец Василий был другом в Пюхтицком монастыре. Другая подруга матушки Людмилы, и, наверное, тоже по святому Серафиму Верицкому, это матушка Георгия Горнинского монастыря. И тем более она раньше жила в Пюхтицком монастыре, там тоже встречались. Семья очень дружила, конечно, с патриархом Алексием II. Об этом, наверное, уже рассказывали раньше. Отец Василий был в лагере в Эстонии, потом его освободили, и он оставался в Таллине, подружился с Алексеем, и вместе потом они учились в семинаре, сидели за партой. Может быть, это тоже важно рассказать, что отец Василий там впервые познакомился с духовной литературой, он говорил про книгу Никифора Логена. Все как-то сочетается. Когда я писал диплом на работу, мне приходилось обратиться к русскому с прибалтийскими корнями, из немецкой аристократии фон Штубендорф, Он был секретарем того епископа, о котором я писал дипломную работу. А как оказалось, он родился в Таллине, и его гувернантом был именно вот этот Никифор Волгин.
Но Никифор Волгин был и учителем у самого вот будущего патриарха Алексея II.
Это я не знал, да.
Да, да, вот мы с ним как раз беседовали, он об этом рассказывал, угу. Кто на него вот повлиял, и вот в частности он вспоминал Никифорова Волгина,
да, да, да.
Который был его тоже учителем.
И отец Василий об этом, о его книгах говорил, первые страницы, которые рассказали о духовной жизни, знакомился с эмиграцией, с тоже русскими, совсем другими русскими людьми. А потом, когда он поступил в семинарию, он там познакомился с девушкой. Будущая матушка Людмила Александровна ходила в семинарию вместе со своей тетей, потому что она сама была сирота, матушка Людмила. После блокады она осталась одна, ее воспитывала преимущественно ее тетя Екатерина. Она была близким духовным чадом отца Серафима Вырицкого, и поэтому они вместе ездили туда. На службу они ходили в семинарский храм. И вот тетя Екатерина сама рассказывала, что вот обрати внимание на Васю, что так понравился очень этот Вася.
На отца Василия.
Да, 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 да.
Прозвучала первая часть воспоминаний протоиерея Георгия Тимера, клирика храма Владимирской иконы Божьей Матери в Кронштадте, о петербургском старце Василии Ермакове. Отец Георгий, голландец по происхождению, горячо полюбивший Россию и православие, был крещен в России и под влиянием отца Василия принял священнический сан. Передачу записала и подготовила к эфиру Елена Смирнова. Продолжение следует. Вы прослушали передачу из цикла «Планета Василий Ермаков».
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.